люди есть. Поэтому я рад каждому, кто здесь принимает участие на этом уроке. Смотрите, мы сейчас уже, можно сказать, подводим эту книгу более-менее к концу. И сейчас мы поговорим о самой главной цели. То есть мы на прошлом уроке с вами затрагивали тему, чем является, на позапрошлом уроке, что такое ценность, цель, что такое средство. Мы сказали, наши действия делятся по причине их действия, они делятся на три группы. Мы сказали, есть действие, которое называется средство, есть действие, которое называется цель, есть действие, которое не ценность. Ценность – это именно то, что верит человек, то есть это высшая цель всех целей. И сейчас тогда вот задается вопрос, а зачем тогда вот, какой цели должен стремиться человек, тот самый человек, который работает над своими качествами, тот самый человек, который вот прикладывает усилия в своем личном развитии, какой цели он должен добиваться, какой цели он должен стремиться. Рамбам нам сказал еще в первой главе, что человек, мы сказали с вами, он делится, у него есть форма у человека, то есть как любой другой объект в этом мире. У него есть форма, у него есть материя. Материя – это, сказали с вами, живой, то есть человек, определенный человека, живой, мыслящий. Живой – это есть сам человек. Мыслящий – это его форма. Таким образом, когда человек реализует свой мыслительный, скажем, потенциал, когда он реализует, активирует свой потенциал, тогда он и доходит до совершенства. Именно тогда, когда он ведомый своим разумом, именно тогда, когда он живет чистым разумом. То есть, что такое чистый разум? То, что мы как раз с вами сегодня поговорим. Вкратце, тот разум, который не запачкан, то есть процесс его мышления не запачкан его разными соблазнами, предрассудками, интересами, заинтересованностями и так далее. Человек, который мыслит чистым образом, он и дойдет до совершенства. То есть он способен максимально, совершенно реализовать свои возможности. Это есть тот человек, который максимально сможет реализовать свои возможности. Надо понять, перед тем, как мы начнем, затронем с вами тему, о которой мы сегодня поговорим, это тема пророчества, надо объяснить краткое предисловие. Пророчество – это одна из основ иудаизма, одна из основ еврейской нашей веры, иудаизма. Почему пророчество в такой степени важно? Почему вот Рамбам даже вписал ее в 13 принципов иудаизма? Мы должны верить в пророчество. Это один из 13 вот принципов иудаизма, вера в пророчество. Почему пророчество такая важная вещь, то есть, что надо верить в пророка? Вообще, скажем, какая мне разница, есть пророки, нету пророков, были пророки, не было пророков. Почему это становится прям основой иудаизма пророк, пророчество? Когда мы с вами представляем, понимаем глубокую идею монотеизма, когда мы понимаем глубокую идею того, что Всевышний находится за пределами пространства и времени, то есть он за пределами нашего мира, он управляет абсолютно всем происходящим в этом мире, но он не часть этого мира, он за его пределами. Когда мы с вами осознаем и понимаем вот эту вот абсолютную идею монотеизма, единство Всевышнего, как я уже сказал, что он за пределами нашего мира, тогда нам задается вопрос, а как тогда может происходить какая бы то ни была связь между нами и им? Откуда мы тогда знаем, что от нас требуется? Откуда мы знаем, что от нас хочется? Откуда мы знаем, ради чего мы созданы? Мы можем знать, что есть Бог, это понятно, да, как бы это для Аристотеля было очевидно и понятно, само существование Бога, здесь у него проблем не было. Но если мы с вами посмотрим на тот монотеизм, который представляет Аристотель, он, конечно, не соответствует монотеизму Торы. По мнению Аристотеля, Всевышний, как совершенный абсолют, занимается познанием самого себя, его совершенно не интересует происходящее в этом мире, он занимается сам собой, все, что происходит в этом мире, это последствия сущности Всевышнего и так далее. Но мы верим в Тору, мы верим в заповеди, которые получили на горе Синай, мы верим в пророчество Муше. Мы верим, что Всевышний не просто так создал этот мир. Мы верим, что у этого мира есть определенная цель, ради которой создал Всевышний этот мир. И вопрос, как мы можем понять, что это за цель? Как мы можем понять, как мы можем связать свое знание, пытаться понять что-то, что находится за пределами нашего мира? Как мы можем попытаться осознать что-то, что находится за пределами наших ощущений? Именно вот это промежуточное вот это вот звено и служит пророчество. Вот этим вот промежуточным звеном служит пророчество. Пророк – это именно есть тот самый человек, который связывает нас со Всевышним. Пророк есть тот, кто может прийти и что-то сказать от имени Всевышнего. Это именно тот человек, который связывает нас и говорит нам, что от нас требует Всевышний. Без пророка не может быть никакого контакта, на первый взгляд, как мы с вами увидим, не может быть никакого контакта между нами и Всевышним. Всевышний никоим образом нами не может быть достигнут, потому что, как мы уже сказали, он за пределами пространства и времени, он за пределами трехмерного измерения, он за пределами всего того, что мы можем знать о Всевышнем. Он за пределами всего этого. Для этого, именно для этого должен быть пророк. Поэтому пророк – это неотъемлемая часть иудаизма. Человек не может утверждать, что он принял какие-то мицвот, человек не может утверждать, что он принял какие-то заповеди от Всевышнего, без того, чтобы он глубоко верил в пророчество. Пророчество – это важнейшая ступень. Что собой представляет пророчество? По-настоящему у нас, можно сказать так, есть классическое понимание, кем является пророк. Это классическое понимание представляется также в таких вот книгах Рабби Иуда Леви, книга Кузари. Это представляется в многих книгах еврейской философии, вспоминается тема, кто такой пророк. И это практически в нашем понятии классическое понятие, что такое пророк. Что это такое? Человек, который большой праведник, он достигает каких-то больших высот в богобоязни, он достигает каких-то больших высот в познании Всевышнего. И этому человеку как в награду дается пророческий дар. По-простому, что такое пророческий дар? Человек видит будущее. Он способен осознать, он способен видеть будущее, он видит будущее и так далее. То есть это его и выделяет от всех остальных людей. По мнению вот классического, скажем так, народного подхода к пророку, пророчество – это определенный дар, который дает Всевышний тем, кому считает нужно, кому считает правильно, кому считает нужно и так далее. В доказательство к этому, нам известно, что когда, вот, к сожалению, после, вот, когда было, мы вернулись из Вавилона, мы оказались, можно сказать, в состоянии скрытия лица Всевышнего, то есть Всевышний меньше очевиден в этом мире, он намного меньше проявляется в этом мире. И одно из вот этого вот скрытия Всевышнего в этом мире происходит тем, что у нас нету пророков, нету пророческого дара. То есть мы видим, что Всевышний, несмотря на то, что вполне может быть, есть люди, которые такие же праведники, они бы в другие времена могли бы получить пророческий дар, но одно из наших наказаний, одно из последствий нашего изгнания заключается в том, что у нас нету пророков, забрали пророческий дар у людей, у них такой возможности больше нету. То есть, опять же, мы понимаем, что пророчество это что-то извне, это что-то от Всевышнего, дается человеку какой-то определенный дар пророчества, и тем самым образом человек видит будущее. Человек может осознать будущее, человек видит будущее. То есть, этот дар дает ему какую-то возможность тоже выйти за пределы пространства и времени и видеть то, что происходит в будущем, не осознавая как будущее, а видеть это как вот сейчас, как настоящее, то, что осознает это как настоящее. То есть он, пророк, у него есть дар видеть за пределами времени. Рав Саадия Гаон, один из тоже еврейских мыслителей, самый первый еврейский мыслитель, который написал первую книгу отдельно от Талмуда, сугубо занимающийся сугубо философией, книга «Эмунот ведеот», Рав Саадия Гаон объясняет, что пророк это в основном определенный дар, дающийся Всевышним для того, чтобы человек больше смог сконцентрировать свое внимание на правильных пониманиях, на правильном влиянии на еврейский народ и так далее. То есть учить и образовываться, изучать всю Тору – это очень понятно каждому, кто когда-то прикасался к этому. Это очень огромный проект, который даже всю жизнь его не хватит. Всему этому не хватит. Тем более там еще что-то понимать, постигать, углубляться и так далее, и так далее. Когда Всевышний находит, говорит Рав Саадия Гаон, человека подходящего к этому, он дает ему определенный пророческий дар для того, чтобы сократить его время, чтобы он больше мог себя посвятить самому народу, чтобы он больше мог управлять народом, посвятить себя народу, и чтобы он меньше, скажем так, отвлекался на самоучение и так далее, чтобы он больше мог именно повлиять на народ, чтобы было больше времени ему влиять на народ. Но во всяком случае, как я уже сказал, во всех, можно сказать, во всех классических подходах пророк – это определенный дар, дающийся от Всевышнего для человека, для достижения, постижения и так далее. Всевышнего он понимает, осознает и видит будущее, скажем так. Рамбам категорически отличается от всех этих классических вот подходов и так далее. По мнению Рамбама, пророк это совсем что-то совсем другое. Так как Рамбам представляет пророка в своей книге, известной «Мурей Невухим», как он представляет его в других трудах, включая вот нашу книгу, которую мы с вами видим, пророк это что-то совсем другое. Рамбам говорит такую вещь. Пророк это не тот человек, который видит будущее. Пророк это именно тот самый человек, который до такой степени очистил свое сознание, свой разум, свое вот мышление, что он видит настоящее так абсолютно объективно, что ему совершенно очевидно, какое будет последствие у этого настоящего. То есть пророк не видит будущее. Пророк видит настоящее. В чем проблема, почему мы тоже видим настоящее, но почему же мы тогда не пророки? Дело в том, что мы никогда не видим настоящее. Все, что мы с вами видим, мы это воспринимаем через призму наших подсознательных процессов. Любую вещь, которую мы с вами наблюдаем, мы ее видим через призму своих предрассудков, через призму своих домыслов, через призму своих интересов, соблазнов и так далее, и так далее. Мы оцениваем происходящее, мы видим происходящее, оцениваем происходящее только через призму того, что мы через призму своих интересов, через призму своих соблазнов. Только через это мы и видим весь мир. Я всегда привожу такой пример. Вот представьте себе, вы идете по тротуару в каком-то городе и видите, как дети играют в мяч. И вы останавливаетесь, видите, что это тротуар на автостраде, вы останавливаетесь, говорите детям осторожно. Мяч может выскочить на дорогу, мяч выскочит на дорогу. Кто-то из вас на дорогу выбежит, и его собьет автомобиль. Дети посмеялись, игнорировали ваше предложение, ваше предупреждение. Вы прошли дальше, мяч выскочил на дорогу, кто-то из детей выбежал на дорогу, и его сбил автомобиль. В чем разница, почему вам это было очевидно, что это реальная опасность, а тем детям это не было видно, эта опасность? В чем различие, почему вам это было явно, понятно, очевидно, что это опасная ситуация, надо ее остерегаться, а им нет? Ответ очень простой, потому что они очень сильно заинтересованы были в этой игре. Они были полностью поглощены в эту игру, и все, что они видели только через призму своих соблазнов, через призму своих интересов, которые ни в коем случае не были за то, чтобы прекращать эту игру. Поэтому на подсознательном уровне они игнорировали все виды опасностей. На подсознательном уровне игнорировали все плохие последствия, негативные последствия, которые могли выйти из этой игры. Их интересовала только сама игра. Если мы с вами посмотрим, наш взгляд на происходящее в этом мире тоже всегда происходит через призму наших интересов. Мы оцениваем ситуацию с точки зрения наших интересов всегда. Человек выходит на улицу, летом, допустим, и вдруг неожиданно хлынул дождь. Ну, он не готов, он без зонтика, он без специальной одежды, промок до ниточки, проклинает всех на свете, обзывает и тучи, и облака, и все что угодно. Просто я в ярости, обзывается, матерится, злой очень, он намок, просто он был по дороге на важную встречу и промок прямо вот до ниточек. С другой стороны, почему? Для него, естественно, что сейчас дождь это что-то негативное. И он начинает кричать и ругаться, и почему дождь вышел, и почему Бог дождь сейчас послал, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, в другом конце города, есть человек, у которого большое поле, который переживает большую засуху. И это дождь ему как раз спасение с неба. Величайшее спасение для него. И он выбегает в одежде и прыгает, и танцует на поле, и в полной радости, восхищении от того, что дождь пошел, и поднимает руки к небу и кричит: есть Бог, слава Богу, дождь пошел. Почему один человек к этому относится негативно, а другой от этого дико радуется? Ответ очень простой, потому что каждый человек видит свою ситуацию, видит происходящее в этом мире через призму своих интересов. Поэтому нам очень часто свойственно ошибаться. Мы очень часто совершаем ошибки. Почему? Потому что мы никогда не ведомые фактами. Можем очень прекрасно знать факты, разбираться во фактах. Но надо понимать, человек в основном ведет себя не так, как надо, а так, как он хочет. И человек даже сами те факты он может объяснить, сами те факты он может увидеть в совсем другом свете. То же самое событие, он видит это совсем в другой позиции, в совсем другом свете. Представим себе ситуацию, там, не знаю, убили какого-то большого террориста. И все люди свободного мира радуются, довольны, убили вот террориста. Можем сегодня жить спокойно и так далее. Но народ, из которого был этот террорист, они не видят смерть террориста, они видят смерть патриота, смерть ихнего защитника. Так это террорист или патриот? Вопрос, кого мы спрашиваем. Почему? Потому что все эти оценки, террорист, патриот и так далее, хорошо или плохо, их нету в объективном мире. В объективном мире существуют только факты. А все эти вещи, то, что я сейчас сказал, как хорошо, плохо, террорист, патриот, кто бы то ни был, это наша оценка, которую мы даем этим фактам. Это что-то наше субъективное. От чего она отталкивается? Отталкивается от наших интересов. Если я заинтересован, чтобы что этот человек там не защищал свой народ, допустим, не знаю, что там, если мои интересы не соответствуют интересам этого человека, скажем так, в моих глазах он террорист и бандит. А если он, наоборот, защищает мои интересы, готов ради них погибнуть, так в моих глазах он герой, без сомнений. Когда идет дождь на улице, если меня это не касается, так мне это очень плохо. Потому что я могу намокнуть, мне это неприятно. А человек, у которого поле, который занят сельскохозяйственностью, конечно, для него это самый радостный день в году. Он вот целый год ждал этот день. Конечно, для него это самая великая радость. Но во всяком случае, никто из нас не способен видеть реальность объективно. Мы всегда ее видим через призму, как я уже сказал, через призму своих предрассудков, через призму своих заинтересованностей, через свои интересы. Поэтому мы не всегда можем осознать все последствия, которые вытекают и исходят из этой реальности. Нас удовлетворяет то самое удовольствие, которое мы получаем сейчас. Или нас может пугать, или мы можем не любить то вот это вот плохое положение, в котором мы находимся сейчас. Мы не способны видеть дальше, потому что мы не способны выйти больше и дальше, чем наши вот за пределы наших интересов, моментальных, вот быстрых интересов, которые сейчас вот с нами происходят и так далее. Например, есть очень интересная идея, которую дает Раби Рухам Лейбович, был духовный наставник Ешивы Мир еще в Польше. Он говорит такую интересную вещь. Человек, допустим, находится в ситуации, когда ему не с кем посоветоваться. Нету рядом компетентного человека, который понимает в этой теме, или нету рядом какого-то умного человека, какого-то авторитета, с которым он может посоветоваться на эту тему. И он вот сомневается, вот у него есть какое-то предложение деловое, у него есть какое-то это, он сомневается, что ему делать в данной ситуации, не с кем посоветоваться. Говорит Раби Рухам, пускай спустится на улицу и поймает первого прохожего человека и посоветуется с ним. Конечно, это не идеальный вариант. Но есть большая, но почему это да может помочь в такой вот экстремальной ситуации? Потому что тот человек тоже заинтересован, без сомнений. Но его заинтересованность это не моя заинтересованность. И он видит ту же самую реальность совсем по другим ракурсам. Он видит ту же самую реальность совсем по другим углом и воспринимает ее совсем по-другому. Я могу, у меня есть заинтересованность, которая мне создает в моем мышлении, можно сказать, такие темные пятна. Она игнорирует определенные факты, которые не соответствуют моим интересам. Она игнорирует из-за разных подсознательных процессов, которые проходят у меня в голове. Игнорируются разные факторы. Я их могу не заметить, я могу их как-то пропустить. Но у него тоже есть темные пятна, но его темные пятна – это не мои темные пятна. И он может пролить мне свет на те самые вот эти вот моменты темные, да, вот это вот невидимые мои. Вот эти вот темные пятна, он может пролить на их свет. Почему? Потому что он смотрит на ситуацию совсем с другого ракурса. Тоже, именно это и есть главная проблема нас, почему мы совершаем постоянные ошибки. Говорит Рамбам, кто такой пророк? Пророк – это тот человек, который, как мы с вами увидим, тщательно работал над своими качествами. Это тот человек, который довел свой мыслительный процесс до максимума. Он способен мыслить чисто, свободно, без каких бы то ни было предрассудков, и он видит реальность объективно, понимая все последствия, исходящие из этой реальности. Пророк, как мы с вами увидим в дальнейшей главе, пророк, как я уже повторяю еще раз, он не видит будущее. Пророк видит настоящее, но он его видит по-настоящему. И оттуда ему понятны все последствия этого настоящего. Таким образом, есть еще один определенный спор между книгой Кузари, Рабби Иуда Леви, который предоставил на классический подход к пророкам, что это определенный дар от Всевышнего, отдается какому-то праведнику, и Всевышний решает, какому праведнику дать то или иное. Поэтому говорит Рабби Иуда Леви, что пророком могут быть только потомки Авраама. Только потомки Авраама могут быть пророками. Почему? Потому что это определенный дар, передающийся только тем людям, которые там по вот генной системе способны там воспринять, получившие в наследство вот этот сам дар, воспринять, они могут быть сосудами для получения пророчества и так далее. Рамбам с этим категорически спорит. И Рамбам утверждает, что нет. Пророком является любой человек, кем бы то ни был, который максимально, как я уже сказал, очистил, довел свое сознание до правильного мышления и как можно больше очистил свой разум. Любой такой человек может стать пророком. Только путь, наиболее правильный путь, как мы с вами видели в 4 главе, для очищения этого самого разума, этот путь лежит через выполнение заповедей Торы. Как мы с вами говорили на прошлом уроке и в 4 главе. Тора – это определенный образ жизни, которому мы, придерживаясь постоянно, вводим в привычки именно правильные качества характера. Мы привыкаем к правильным действиям, приводим именно правильные качества характера. И тем самым образом ощущаем, вырабатываем в себе правильные качества, которые уменьшают нашу заинтересованность, они уменьшают все вот эти вот подсознательные процессы, которые проходят в человеческом мышлении, и приводят человека к максимально чистому мышлению, к которому вот может прийти человек и так далее. Поэтому человек, любой человек, не имеет значения кто, придерживающийся заповедям Торы, то есть любой человек, принявший еврейство, любой человек, придерживающийся заповедям Торы, может стать пророком. По мнению Рамбама, пророк или пророческий дар – это не что-то извне. Пророк – это я, это вы, это все нас окружающие люди. Каждый из нас способен стать пророком. Мы все потенциально пророки. Только что мы еще не дошли до этого уровня, мы еще не дошли до этого чистого вот этого вот мышления. Мы еще не дошли до объективного взгляда на происходящее. Это долгий путь, которому мы должны придерживаться. Но если мы, не имеет значения кто, если кто будет придерживаться этому пути, он обязательно дойдет до пророчества. Например, Рамбам описывает в Мурей Невухим, описывает сон Якова. Всем известно вот этот сон с лестницей Якова. когда Яков пошел спать, он видел вот этот сон, известно, когда он убегал от Исава. И лестница, которая вот ангел, написано там Малахим, посланники Всевышнего, поднимаются и спускаются и так далее. Что собой представляет этот сон? Есть очень много комментариев на это. Написано, что в конце лестницы, да, ангелы поднимаются и спускаются, а в конце лестницы он увидел самого Всевышнего. Что означает, и там написано не просто он увидел, извините, написано, а на конце лестницы стоит Всевышний. Рамбам занимается в первой части Мурэ Невухим понятиями разных терминов, как можно сказать, что Всевышний стоит, если он за пределами пространства и времени, он не может находиться в состоянии лежит, он не может находиться в состоянии стоит и так далее, и так далее. Что такое Всевышний стоит? Объясняет Рамбам, стоит по отношению к постоянству. Малах, посланник Всевышнего, это не тот самый ангел, который мы себе представляем с крыльями, аура у него над голове, крылья и так далее. Нет. Когда мы с вами говорим об ангеле, мы говорим о посланнике. Посланник Всевышнего может быть любой. Это может быть именно и тот ангел, который мы себе представляем. Посланник Всевышнего может быть также и пророк. Рамбам комментирует этот сон таким образом, что Якову во сне, в пророческом сне, ему осозналось именно сам путь достижения пророчества. Вначале человек поднимается по этим ступеням наверх, постигает Всевышнего и спускается вниз. Для того, чтобы это самое пророчество передать самому народу. Пророк, он не просто, есть люди, которые постигают пророчество, но еще не становятся пророками. Люди, которые постигают пророчество, они осознают саму важность спуститься, передать это пророчество другим людям, другому народу и так далее. Но там интересная деталь заключается в том, что Всевышний именно описан как стоит, как постоянный, говорит Рамбам, на конце этой лестницы. То есть имеется в виду, что каждый человек, не имеет значения кто, каждый человек, поднимающийся по правильным ступеням этой лестницы, каждый человек, не имеет значения кто, достигнет пророчества. Это не дар Всевышнего. Это возможности, которым Всевышний наградил каждого человека. То же самое можно опять же как бы привести такой пример. Человек, который занимается спортом, допустим, да, он там занимается спортом, он рано или поздно добьется, если он правильно им занимается, рано или поздно добьется тех или иных спортивных достижений. Почему? Потому что само занятие спорта, это не то, что делает ему, дает ему какую-то награду, это не награда, это мы знаем, само последствие. Правильное занятие спортом или правильное занятие диетой или правильный там образ жизни приведет тебя к здоровью, приведет тебя к похудению или приведет тебя к каким-то определенным спортивным достижениям. То же самое и пророчество. Пророчество это и есть возможность человека, отделяющего от всех остальных, живущих на этом мире, увидеть что-то за пределы своих предрассудков, за пределы своих интересов. То есть видеть объективную реальность именно в объективном, чистом виде, каким она является. И оттуда он воспринимает, оттуда он берет, и оттуда он понимает все последствия этого настоящего. Приведем к примеру, да, у нас каждый, кто открывал когда-то книги пророков, он видит там, допустим, пророки говорили там о разрушении храма, там пророк Ирмияу кричал о разрушении храма, пророк Илияу ругал еврейский народ и там обещал им всякие несчастья и так далее, и так далее. Как пророк Ирмияу мог обещать разрушение храма? Или как какие-нибудь более поздние пророки нам описывают приход Машиаха, приход вот эта война, которая будет, вот это Гогу-Магог, и описывают нам много, очень много таких вот событий, которые произойдут в дальнейшем будущем. Как они могли это знать и видеть? Ответ они понимали, когда пророк Ирмияу говорил о храме, он видел состояние, в котором находится еврейский народ. Видел его духовный спад. Он видел раскол в обществе. Он видел огромную несправедливость. Он видел огромную грешимость этого народа. И понимал, что этот народ, последствия всего этого поведения приведет к тому, что народ лишится своей страны, народ лишится своей родины и будет разрушен, уничтожен сам храм. То есть, опять же, это не то, что он видел перед собой какой-то мультик или какое-то будущее, как гадалки смотрел в какой-то хрустальный шар и что-то там видел, какие-то, не знаю, непонятные вещи. Нет. Он глубоко видел и понимал настоящее. Почему другие евреи этого не видели? Потому что другие евреи были полностью погружены вот в именно вот это вот состояние. Они были полностью погружены вот в этот соблазн. Они были полностью погружены в эту коррупцию. И все вот эти вот негативные качества, которые вот отображались в еврейском народе, они именно в них и были погружены. Поэтому они не способны были видеть что-то за пределами того состояния, в котором они находились. В этом и есть особенность пророка. Он способен видеть что-то дальше всего этого. Есть очень интересная гмара, очень интересный талмуд. Явамот, если не ошибаюсь, дав нун приводится. 50-я страница, если я не ошибаюсь. Точно не помню, вот должен был подготовить к этому уроку, но не забыл как-то про эту гмару, сейчас вспомнил. Там приводится очень интересный рассказ о том, что у нас был царь Хизкияу, которому пророчествовали то, что у него будет грешный сын. И царь Хизкияу решил, что он хочет избежать этой ситуации, чтобы у него был грешный сын. Поэтому он решил не заводить детей. Он решил не жениться и не заводить детей. Он не хочет, чтобы от него, в его вот династии, от него пошел грешный сын. Поэтому он решил не заводить детей. Дальше описывается, что в самом пророчестве, что это посчиталось грехом за него, его грехом. Почему? Потому что человек не имеет права принимать такие решения. Человек должен делать то, что от него требуется, но не имеет права принимать те решения, которые к нему не имеют никакого отношения. У нас есть мицва по Торе плодиться и размножаться, у нас есть мицва по Торе заводить семью, заводить детей. Человек не имеет никакого права отказываться от этого из-за того или иного пророчества. Поэтому написано, что царь Хизкияу заболел. Он тяжело заболел и лежал вот больным и так далее. На это к нему пришел пророк, который начал его ругать за то, что он принял такое решение, взял на такое серьезное решение на себя, в том, что он взял такую ответственность на себя, он не имел права этого делать, начал его ругать. И царь Хизкияу согласился, и он все, решил, что он исправится, он женится и так далее, и так далее. И написано, что пророк встал, начал за него молиться, и царь Хизкияу выздоровел. Задает на это вопрос, задает Тосфот, один из комментаторов на Вавилонский Талмуд. Задает на это место вопрос. Я не понимаю, говорит Тосфот, такую вещь. Ведь было пророчество, что от него родится грешный сын. Если было пророчество, что от него родится грешный сын, мы знаем одну такую вещь. Он не умрет, пока от него не родится грешный сын. Или пророчество будет неверным. Одно из двух. Или пророчество окажется неверным, или он не умрет, пока у него не родится грешный сын. Зачем тогда пророк должен был молиться о его выздоровлении? Даже если бы он не молился о его выздоровлении, махнул рукой, покинул бы дворец, он бы все равно не умер. По идее, если мы так вот понимаем, как в классическом виде принимаем пророчество, он бы все равно не умер, ведь у него еще не родился грешный сын. Отвечает на это Тосфот вот такую вещь. Пророк не видит будущее, говорит Тосфот. Пророк видит то, что должно произойти в будущем. Что это имеется в виду? По-простому то, что мы сейчас с вами сказали, по мнению Рамбама. Пророк видит настоящее и понимает все истекающее из этого настоящего. Пророк не видел будущее, в котором показали какой-то мультик или какой-то фильм, или какой-то там в хрустальном шаре он что-то там увидел, как рождается грешный сын у этого человека и так далее. Нет, пророк этого не видел. Пророк видел, может быть, не знаю, приведу пример, это мои догадки, допустим. Он видел, допустим, жесткую дисциплину в этом дворце. Он видел какие-то проблемы в воспитании, которые происходили среди вельмож этого царя. И понимал, что вот эти вот дисциплина или недостаточная дисциплина, или слишком жестокая дисциплина, или что бы это ни было, он понимал, что в этой атмосфере, в которой находится этот дворец, оттуда выйдет грешный сын. Опять же, пророк вполне могло быть, что царь Хизкияу бы скончался. Вполне может быть, что этого сына бы не родилось. Но пророк не говорит о будущем. Пророк видит настоящее, понимая все исходящее, все последствия, исходящие от этого настоящего. И тем самым образом ему очевидно и понятно будущее. Это особенный взгляд, который предоставляет нам Рамбам. Ему очевидно, ему понятно, что этот взгляд он противоречит классическому восприятию пророчества. Рамбам очень долго доказывает это в своей книге «Муре Навухим», на течение там долго обсуждает эту тему и так далее. Рамбам говорит, что есть только одно исключение, когда Всевышний, да, вмешивается в пророчество, это когда Всевышний решает, кому не давать пророчество. То есть чудо, по мнению Рамбама, происходит не в том, что человек добился пророчества. То, что человек добился пророчества, это обычный природный процесс любого человека. Но бывает чудо, что Всевышний может вмешаться и не дать достойному человеку пророчество. Это уже другая тема. По мнению Рамбама, чудо происходит не в том, чтобы человек получает пророчество. То, что человек получает пророчество, это само по себе, это совершенно очевидная и понятная вещь, по мнению Рамбама. Чудо заключается в том, что человек, который должен был, по идее, получить пророчество, его не получает. Почему? Там уже может вмешаться Всевышний, там уже могут вмешаться разные другие факторы и так далее, и так далее. То же самое, опять же, приведя аналогию с мира спорта. Мы видим человек, у которого большие спортивные таланты у него есть, у него как бы хорошо построено тело, он здоровый человек, он занимается очень усердно и правильно занимается спортом, но у него по непонятной причине нет никаких спортивных достижений. Естественно, у нас это вызовет вопросы. Почему это так? Как это можно так объяснить? По идее, он должен был иметь какие-то спортивные достижения. Почему же это не так? Поэтому будем это исследовать, проверять, учить, изучать эту ситуацию и так далее. То же самое по отношению к пророку. То, что человек, который способен к пророчеству, который очистил свой разум, исправил свои качества, исправил свое мышление, и он вдруг не получил пророчество, о, вот здесь надо уже, мы здесь задаемся вопросом, почему, и можем здесь уже сказать, что, может быть, Всевышний вмешался в этот процесс и не дал ему пророчество. Получается очень интересно, что по мнению Рамбама чудо, как мы уже сказали с вами, проявляется не в самом том, что человек пророчествует, а чудо проявляется в том, что человек, который должен был пророчествовать, не пророчествует. Здесь проявляется большое чудо. Таким образом, понимая эту ситуацию, что собой представляет вот само это пророчество? Мудрецы нам описывают такую ситуацию. Говорят, что у пророков, пророк это не один этап и все. Среди пророков тоже есть много этапов, говорят мудрецы. И каждый из этих этапов называется занавес. Говорят мудрецы, что есть пророки, которые видят Всевышнего через много занавесов, а есть пророки, которые видят Всевышнего через мало занавесов. Про Муше сказано, что он видел Всевышнего через прозрачное стекло. Что означают все эти занавесы, прозрачное стекло и так далее, и так далее. Говорит Рамбам, что чем человек, даже находясь в пророчестве, чем он больше очистил свое мышление от своих предрассудков, чем он больше очистил свое мышление от своих заинтересованностей, чем он более свободно мыслит, тем он более, скажем так, более четко осознает Всевышнего и приближается к нему. Это то, что говорят мудрецы, у него мало занавесов. Человек, который уже дошел до этого уровня, но еще не очистил как следует и так далее, очистил свое мышление, свой процесс мыслительный и так далее, этот человек, он видит через много занавесов. Надо понять такую вещь. Мы видим через занавес, когда мы говорим что-то, мы видим через занавес. Мы можем видеть не саму картину, мы видим какие-то силуэты, мы видим какие-то тени, мы видим, что что-то где-то двигается, но что именно, это уже наши догадки. Мы уже не видим это напрямую, непосредственно. Поэтому там приводится вся эта ситуация, там приводится вся эта ситуация со всеми этими занавесами и так далее. Про Муше написано, что он был, дошел до того уровня, что видел Всевышнего через наиболее прозрачное стекло. Но все равно было какое-то стекло, потому что он тоже не дошел до максимума. Почему он не дошел до максимума? Потому что есть ограничения у живого человека, есть определенное ограничение уже в осознании абсолюта и монотеизма. Даже если самый чисто мыслящий человек, все равно он осознает все в пределах трехмерного измерения. Да, большой, маленький, много, мало, твердый, мягкий. Поэтому ему очень тяжело мыслить и размышлять о чем-то, что находится за пределами трехмерного пространства. И поэтому все то время, что Муше был живой, он максимально очистил свое сознание, но все равно само то, что он был живой, это уже его ограничило. Тем самым образом мы понимаем такую вещь. Пророк – это личное достижение каждого человека. И как мы уже сказали с вами, по идее, каждый человек может стать пророком. Есть ситуация, когда Всевышний может вмешаться в это и не дать человеку эту возможность. То есть получается тогда, что человек уже потенциально пророк, он уже от себя, он потенциально пророк, но по той или иной причине Всевышний от меня не дает ему это само пророчество. Говорят наши мудрецы, вот Рамбам приводит стих в пророках. Написано в пророке Ишаяу. Пророк Ишаяу говорит такую вещь. «Ибо лишь грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и поступки ваши закрыли лицо его от вас». Что здесь имеется в виду, объясняет Рамбам. Говорится здесь о том, что единственное, что не дает нам осознать Всевышнего, как мы уже с вами сказали, это наши грехи, это наше непослушание. Почему? Почему человек грешит? Человек грешит, потому что он выводит вперед свои личные интересы. Мы говорим с вами, естественно, о верующих людях. Мы не говорим о атеистах, которые отрицают существование Всевышнего. Мы говорим с вами о верующих людях, которые верят и во Всевышнего, и верят в Тору, и верят во все это. Это понятно. Это понятно. Есть человек, который верит в Тору, человек верит в Всевышнего, он верующий человек, встает 3 раза на молитву, делает тогда. Почему же все-таки он грешит? К сожалению, грешит. Почему это происходит? Ответ, потому что в данный момент, в данный вот это вот, он проявил слабость, и у него вышел вперед, не его сознание вышло вперед, а именно его интерес, его соблазн вышел вперед. И этот соблазн, его интерес вот этот, он искажает его восприятие этой реальности. Чем больше он грешит, тем больше искажена его реальность, которую он видит. Тем больше выходят вперед его интересы и опять же искажают ту самую объективную реальность, которая вокруг него. Поэтому человек, который грешит, чем больше грешит, тем меньше осознает реальность. Это то, что нам говорит пророк. Чем человек меньше грешит, чем он больше контролирует свои амбиции, контролирует свои соблазны и больше ведомый своим разумом, тем больше он, его реальность более чиста, поэтому его реальность более очевидна, более четко, более чиста, и он способен ее видеть совсем по-другому. Видеть ее совсем в другом ракурсе, чем видит тот человек, который полностью живет своей заинтересованностью. Именно по этой причине, например, мы часто обращаемся к раввинам. Допустим, даже в тех ситуациях, которые понятно, что они напрямую с Торой не связаны. Допустим, там человеку, доктор сказал человеку, что ему там надо пройти операцию. Человек обращается к раввину с вопросом, объясняет и так далее. Я не понимаю, тебе доктор сказал, что надо делать операцию. Зачем ты обращаешься к раввину? Ответ, потому что доктор, он может мне дать четкие факты. Эти факты, они четкие, он может быть их прекрасно изложить и их дать и так далее. Но решение принимать или не принимать, решение принимать или не делать операцию, это уже к фактам не относится. Это уже мое личное решение, которое принимаю в соответствии с теми фактами, которые я получаю от доктора. Я ни в коем случае не спорю с ним о фактах. Он намного более компетентен, чем я, и он намного более лучше меня разбирается в медицине в этих фактах. Но само решение, делать ли операцию в соответствии с теми фактами, которые изложил мне доктор или нет, это уже мое решение. Оно может быть правильным, может быть неправильным. И в данной ситуации я обращаюсь к тому человеку, которому я уверен, что он видит реальность более чистой и более объективным образом, чем я. Почему? Потому что для того, чтобы стать большим раввином, именно авторитетным человеком, человек должен работать очень тщательно над своими качествами. Человек должен очень много изучать Тору и работать над своими качествами. И поэтому любой большой раввин, он не просто раввин, у него не просто диплом раввинский какой-то, он, кроме того, еще и большой праведник, который работал над своими качествами. И мне понятно, что его взгляд на эту реальность намного более чист, намного более правилен, чем мой взгляд на эту реальность. Поэтому я к нему, именно к нему и обращаюсь за советом и так далее. Дальше. Говорят нам мудрецы такую вещь. Пророк должен обладать совершенным разумом, как мы сказали, и большинством исправленных качеств. Говорят нам на это мудрецы такую вещь. На иврите звучит это так. Эна невуа шура эль аль-хахам гибор вашир. Пророчество может, скажет, как это правильно сказать, обитать, я не знаю, как это правильно сказать, да, пророчество может находиться, то есть у того человека, кто мудрый, богатый и сильный. Три качества требуются от пророка. Мудрый, богатый и сильный. На первый взгляд эти качества какие-то очень странные. Причем здесь богатство к пророку. Наоборот, если мы с вами посмотрим, наши раввины живут очень скромно. Чем человек более духовный, тем очевидно, что он намного более скромный. Если мы посмотрим на уровень жизни по выбору, то не то, что они так издеваются. По выбору раввина, каждый, кто был у большого раввина дома, видит его скромном образе жизни. Почему тогда от пророка требуется быть богатым? Есть на это много разных комментариев, если люди говорят, чтобы он ни от кого не был экономически зависим и так далее. Но если мы с вами посмотрим, все пророки, которые приводились в книге пророков, они были, ну, зависели, они были, не были богатыми. Они постоянно скитались из города в город, они постоянно часто голодали, у них часто были какие-то материальные проблемы, их гнали из города в город. Вряд ли был какой-то пророк, у которого был какой-то большой дворец или какие-то там частные автомобили, что-нибудь там такого. Нет. Нам понятно, что от пророка требуется именно скромность. Причем здесь богатство? А сила? Причем здесь сила? Быть сильным. Причем здесь сила? Что значит быть сильным? То же самое от пророка требуется быть мудрым. Но мудрым мы еще можем как-то понять. Но где проходит граница этой мудрости? Сколько он должен быть мудрым? В чем именно он должен быть мудрым? На это нам отвечает трактат про отцов. Масехет Авот, вот предисловие, которое мы сейчас с вами изучаем. Трактат Авот нам говорит такую вещь. Миуа хахам, кто такой мудрый человек? Тот, кто учится у всех. Очень часто происходит такая вещь, и Рамбам очень часто выступает против этого. Мурен Авухим говорит Рамбам, что людям очень часто, очень тяжело принимать новые идеи, новые мнения. Почему? Они, во-первых, привыкли к старому мышлению. И вдруг приходит какой-то молодой парень, начинает им там что-то свое рассказывать. И они не готовы даже слушать его, потому что это что-то новое. Они не готовы, не привыкшие к новым идеям, не готовы их принимать и так далее. Второе – это гордость. Что значит? Я большой профессор, я большой человек. Уже не один год посвятил себя той или иной теме. Что ты здесь приходишь, мне начинаешь что-то новое выстраивать. Кто ты такой, чтобы мне чему-то учить? Третье, это еще вот это тоже гордость, но это там, как сказать, уже дух соперничества. То есть я всегда прав, не может такого быть, чтобы я был где-то неправ. Я прав всегда, я должен всегда доказать свою правоту. Говорят мудрецы, это не определение у мудрого человека. Мудрый человек это тот, у кого хватает ума прислушаться к самой идее, а не к тому, кто ее проговорит. Очень часто мы связываем идею с тем человеком, кто ее сказал. Допустим, пришел какой-то там, не знаю, негодяй какой-то, или какой-нибудь человек, который мы не считаем его хорошим человеком, и сказал умную вещь. Мы можем сказать, кто ты такой, чтобы нам такую вещь говорить, ты вообще он там так и так себя ведешь, там тех не уважаешь, кто ты такой, чтобы нам вообще чему-то нас учить и так далее. Это неправильный подход. Он вполне может быть каким-то негодяем, но прислушайся к тому, что он может сказать. А вдруг он реально говорит очень хорошую идею? Вдруг он по-настоящему говорит что-то очень умное и хорошее? Мудрый человек, говорят мудрецы, тот, кто может перейти свою гордыню и учиться у каждого человека. То есть он прислушивается к самим идеям, он прислушивается к самим утверждениям, а не к тому, кто их утверждает. Что такое богатый? Сколько это богатый? Миллион, миллиард? Нам же понятно, что у богатства нет границ. Богатство – это состояние всегда относительно тому обществу, в котором живет человек. Человек, который живет где-то в африканской нищей стране, у него есть там, не знаю, какой-нибудь старый «Жигули» 70 какого-то года, он миллиардер, У него есть автомобиль в той деревне. Но нам понятно, что если взять его с этим «Жигули» и переместить его в Москву, в Париж или в любой другой, там, не знаю, любой другой город, где хороший автомобиль ездит по улицам, понятно, что он никакой не богатый, и все его богатство моментально аннулируется. Почему? Потому что богатство – это не постоянное состояние. Богатство – оно относительно той среде, в которой находится человек. Тогда что такое богатый? Говорят мудрецы, богатый – это тот, кто удовлетворяется тем, что у него есть. Очень часто, вот если мы с вами проверим, почему Стив Джобс и все вот эти вот богатые миллиардеры, там, Билл Гейтс, все, кому мы знаем, их всегда мотивирует что-то новое. У них постоянно существует то, что называется менталитет голодного человека. Им всегда чего-то не хватает. Это не материальность. Им может быть не хватать новой отрасли рынка, которую они хотят захватить. Новые какие-то бизнес-достижения, которые они хотят расширить компанию до каких-то огромных масштабов. Они всегда находятся в недостатках. С одной стороны, это хорошо. Это развивает экономику, это развивает бизнес. Без вопросов. Человек, который проявляет эмпатию по отношению к бизнесу, он никуда его не продвинет. Но это приводит к тому, что человек в постоянной гонке. Он постоянно гонится, он постоянно гонки. У него нет минуты остановиться и подумать, и одумать, и представить себе, что вокруг меня происходит. Находясь в постоянной гонке, он никогда не сможет остановиться, подумать, представить себе Всевышним, задуматься о смысле жизни. Говорят нам мудрецы, кто такой богатый человек? Это не тот, у кого много денег. Богатый человек – это тот, у кого менталитет богатого человека. То есть он находится в удовольствии. У него удовлетворяется тем, что у него есть. У меня все есть, мне и так хорошо. Следующим, то, что нам говорят мудрецы, сильный человек. Кто такой сильный человек, говорят нам мудрецы? Сильный человек – это именно тот человек, который смог перебороть свои соблазны. Сильный человек, если мы воспринимаем его физической точки зрения, человек, который может кому угодно там, ну, не знаю, там, по морде надавать, человек такой сильный, может заступиться за себя и так далее. Этот человек, понятно, что он может и сильный, но там нет границ. Всегда найдется кто-то более сильный. Он иногда ослабевает, всегда найдется кто-то более сильный и так далее, и так далее. Когда мудрецы говорят, что сильно, надо быть сильным человеком, они имеют в виду именно тот сильный человек, который способен перебороть свои соблазны. И именно эти три качества мудрецы требуют от пророка. Говорит нам Рамбам, что пророчество это, как мы уже с вами сказали, исправление тех качеств, это исправление тех плохих качеств, которые искажают, как призма перед человеком его реальность. Для того, чтобы человек максимально чисто видел реальность, во-первых, он должен избавиться от гордыни, должен прислушиваться к словам каждого человека, и вполне может быть, что человек, который может быть не на его высоком уровне, но он говорит хорошие идеи, говорит правильные, хорошие идеи, вполне может быть. Второе, это человек, который удовлетворяется тем, что есть у него. Он научился, у него уже и так все в достатке, и у него уже нету так много интересов по отношению к этому миру. У него уже нет так много соблазнов. Он удовлетворяется тем, что есть у него. Он не смотрит на мир с точки зрения своего эгоизма. Третий уровень пророка, это третье, что требуется от пророка, это человек, который, как мы уже сказали, способен перебороть свой соблазн. И как мы говорили с вами на прошлом уроке, что человек, который, вот у него есть какой-то вот большой соблазн, и он способен его перебороть. Именно это то, что от нас требует Тора. Когда человек, может, научился его перебаривать, научился жить с этим, перебороть этот соблазн, в данной ситуации человек менее зависим от своих подсознательных процессов, которые проходят в его мышлении. Есть очень много современной литературы, очень много книг, занимающихся этим. Есть, например, израильский профессор Даниэль Канеман. Он получил за это даже Нобелевскую премию. Он и Амос Тверский. Они написали именно целую книгу на тему того, как у человека работают подсознательные вот эти вот процессы, которые приводят его к тому или иному решению. Человек уверен, что он принимает решение самолично, то есть никто ему туда не вмешивался, и он сам принял то или иное решение. Но по-настоящему у него проходит такое огромное количество подсознательных процессов, которые его приводят к тому или иному решению, что практически оказывается очень редко, когда человек самолично принимать какие-то решения, которые независимы от его предрассудков, от его привычек, от его соблазнов, заинтересованности и так далее. Поэтому мы совершаем ошибки. Этой причине мы их совершаем. Пророк – это тот человек, кто может от них избавиться, мыслит, как мы уже с вами сказали, чисто, видит реальность в чистой форме и способен ее постигать, способен ее познавать. И почему? Потому что познавать ее последствия этой реальности. Есть также определенные качества, которые могут вызвать недостаток у пророка. Говорят мудрецы, человек, который находится в ярости или в грусти, можно сказать, в депрессии, в ярости или в депрессии, он, опять же, не видит реальность объективно, он видит реальность очень искаженно, и поэтому в данный момент он теряет пророчество. Пророк, даже уже пророк, уже настоящий пророк, человек, который дошел пророчества, но он находится сейчас в ярости какой-то или в грусти какой-то, он уже теряет на тот момент, когда у него находится эта ярость, даже если она оправдана, даже если это правда, оправданная ярость, он разозлился на плохое поведение там, народа и так далее, проявляет свою ярость по отношению к этому. Все равно в данный момент он теряет пророческий дар. Почему? Потому что он уже не видит реальность объективно. Ярость, в состоянии ярости человек теряет контроль над своим мышлением. Так же, как и в состоянии грусти. Человек теряет контроль над собой, человек теряет контроль над своим мышлением, и он уже видит все намного более искаженной форме, чем то, что оно есть. Поэтому нам говорят мудрецы, каждый, кто злится, каждый, кто находится в ярости, если он пророк, пророчество от него исходит, уходит от него пророчество. Таким образом, подведем итоги сегодня, что мы с вами видели. Рамбам, можно сказать, по идее, эта глава уже должна была закончить как бы саму книгу, эта глава уже должна была закончить саму книгу, но в дальнейшем мы войдем с вами более философский разговор, там, свобода выбора с философской точки зрения, но, по идее, эта глава приводит нас к максимальной точке, к пику всей этой книги. Рамбам начал с того, что человек, его задача довести себя до состояния мыслящего человека, то есть ведущего человек быть ведомым своим разумом, ведомым своим мышлением, а не своими эмоциональными состояниями, там, разными интересами, заинтересованностями, предрассудками и так далее. То есть контролировать процесс своего мышления. Что последствия этого, какое именно вот последствие, здесь Рамбам написал нам в этой главе. Последствия этого контроля над процессом своего мышления приводят человека к пророчеству, приводят человека к тому, что он видит настоящее, объективно, чистой, правильной форме, не искаженной его разными предрассудками, и ему оттуда понятно и очевидно все последствия из этого настоящего. Мудрецы описали нам, что наиболее высшее достижение, которое мог кто-то когда-либо дойти до этого, это был Муше. Муше, нам писают мудрецы, видел реальность через прозрачную призму, через прозрачное стекло. То есть он видел его наиболее чистым видом, наиболее очевидным и чистым видом, которым может быть. И говорит сам Рамбам, каждый человек должен знать, так он пишет в законах раскаяния, в законах чувы. Каждый человек должен знать, что каждый из нас может дойти до уровня Муше Рабейну. Каждый из нас. Потому что если Муше Рабейну дошел до этого уровня, каждый из нас может до него дойти тоже. Каждый из нас пророк. Вопрос, с которого начался этот урок, может ли пророк играть в лото? По-настоящему, если мы отталкиваемся от того, что пророк не видит будущее, он видит настоящее, я не знаю, до какой степени лото имеет, как бы, скажем так, контролируемо пророческим даром и так далее, и так далее. Но опять же, если, как мы с вами понимаем сегодня, что случайностей в мире нету, если он сможет рассчитать, ну это очень тяжело, конечно, но если он сможет рассчитать физические процессы, которые сходят в там, плотность воздуха, плотность шара, сила его броска, что бы то ни было и так далее. Если он сможет это все просчитать, он, конечно, сможет и понять, как и любой другой человек, на какую сторону упадет шар. Но пророк, как я уже сказал, будущее не видит. Поэтому он, конечно, не видит у себя перед глазами те вот шары, которые выпадут у него в лото и так далее. С точки зрения этого, он совершенно как обычный, любой обычный человек. Только что такое пророк? Пророк – это тот, кто видит очень четко, очевидно, настоящее, в чем его отличие от других людей, именно в четкости увиденного настоящего, и оттуда он понимает все последствия, которые от него сходятся. То есть это максимально мыслящий человек, тот человек, который реализовал максимально свои человеческие качества. Опять же, каждый из нас он пророк, только на уровне потенциальности. Каждый из нас пророк все то время, что он, только мы еще потенциальные пророки. Только с нас вот снять все вот эти вот преграды, как только мы очистимся от всех вот этих предрассудков, моментально мы станем пророками и так далее. Опять же, это не божественный дар откуда-то, это наша способность, с которой создал нас Всевышний. Окей, всем доброго вечера. Я хотел, сегодня мы, слава Богу, закончили эту тему, то, что я хотел сегодня поговорить. Безрат Ашем, на следующем уроке мы с вами затронем уже более философские вопросы, приводимые в этой книге, и разные, там, скажем, парадоксы, которые вызывают свободу выбора. Поэтому, да, на этом уроке, можно сказать, мы с вами закончили эту тему. Буду ждать вас на следующей неделе.
Спасибо большое, рав Даниэль. Очень интересный урок. Есть вопросы. Как у вас со временем?
Мне нормально. Я могу выделить пару минут без проблем.
Хорошо. Первый вопрос. Должен ли пророк обладать хорошим воображением?
Да. Да, по-настоящему это одна из вещей, которую Рамбам описывает еще и в Муре Невухим, и в этом, конечно, да. Он должен уметь. Но надо понимать, это нет воображения, как у Толкина или там у писателя там, Гарри Поттера или там каких-то Звездных воинов. Не фантазией, а именно воображением. Да, конечно, это неотъемлемая часть пророка, возможность его вот качества воображения, да.
Спасибо большое, пишет YouTube, что пророчество дело неблагодарное. Сказал людям, они злятся.
Совершенно верно. По-настоящему Рамбам очень часто любил приводить, каждый, кто знаком с писаниями о Платоне, о пещере, человек, который находится в пещере. Там он, а Платон известный, вот можете каждый почитать в Википедии, где угодно, о пещере Платона, который человек вышел из пещеры, увидел мир, каким он есть, я просто очень вкратце это говорю, увидел в той форме, которой он есть, вернулся обратно в пещеру рассказать людям, как выглядит мир, и рассказ заканчивается тем, что его убивают. И Рамбам, я уже не помню точно, где он пишет, но он говорит, что это есть участь любого философа и любого пророка, да. Да, пророк это тот, можно сказать, кого толпа не любит.
Спасибо. Следующий вопрос. А что такое интуиция в этом контексте?
О, интуиция – это тоже очень интересный вопрос. Интуиция не имеет отношения, скажем так, интуиция – это один из инструментов нашего познания мира. Это отдельная тема. Интуиция – это очень большая тема, чем она является, интуиция. Но интуиция – это одно из наших возможностей познать происходящее в этом мире. Допустим, у нас есть вещи, которые интуитивно понятны, несмотря на то, что они не наблюдаемые опытом. Допустим, как в свое время Дэвид Юм уже говорил, да, там, что причинно-следственной связи не наблюдается опытом. Мы догадываемся, что она есть, когда мы видим разные процессы и говорим, что вот эти процессы взаимосвязаны между собой каким образом, причинно-следственной связи. Но саму причинно-следственной связи мы никогда не видим. Откуда мы знаем, что она есть? Это, можно сказать, интуиция. То, что Рамбам называет «эйнеа сехель» – «глаза разума». Но по-настоящему интуиция – это отдельная тема. Это один из важнейших, можно сказать, инструментов человека для познания, изучения и познания этого мира.
Спасибо, рав Даниэль. От Марины вопрос. Существует принцип, что пророчество о хорошем всегда сбывается. И так можно отличить пророка от лжепророка. Но если все зависит от настоящего, люди могли бы по своему выбору ухудшить обстоятельства, и тогда по логике вещей хорошие последствия не должны были бы наступить. Как это объяснить?
Это очень хороший вопрос. Тот, кто его задал, значит, хорошо поняли этот урок, потому что вопрос очень хороший. По-настоящему Рамбам тоже пишет в предисловии к Мишнайот, в общем, как Мишнайот, что пророка именно таким вот образом можно познать. Надо знать такую вещь, когда пророк утверждает, что что-то хорошее должно произойти, то есть это проявляет, скажем так, Откуда он знает, что должно пройти что-то хорошее? Это показывает то, что он видит очень четко и объективно настоящее. Понимая, что из этого настоящего может пройти что-то хорошее. И это можно проверить тем или иным способом. Плохое, если пророк видит, что-то происходит плохое, это можно, может и не сбыться, потому что люди могут сделать чуву, могут раскаяться. Но по-простому, когда человек говорит о том, что произойдет что-то хорошее, он должен четко сказать, не просто в следующем году с вами сбудется счастье. Он должен сказать именно конкретно что-то и так далее. И если он нам это говорит, это не потому, что он видит будущее. Это просто нам доказывает, до какой степени он четко, очевидно и чистым образом видит настоящее. До такой степени, что он может рассчитать до мельчайших подробностей будущее.
Спасибо. Спрашивает Жанна, а как же Вольф Мессинг? Не пророк ли он современности?
Смотрите, есть много разных сказок про Вольфа Мессинга и про там, как его зовут, эту Ванга. И там есть очень много разных таких разных. В основном это намного больше легенды, чем что-то актуально происходящее и так далее. Но во всяком случае Вольф Мессинг, даже если мы придем к тому, что реально существующий какой-то там был, все, что о нем рассказывалось, сбывалось, это не пророчество. Нет, именно вот это вот не пророчество. Это, можно сказать, ясновидение какое-то, какая-то телепатия какая-то. Я не знаю, что там могло быть, но это именно вот это вот с пророчеством не связано.
Спасибо. Дмитрий пишет, что пророки умеют играть в рок.
Не знаю, может быть.
А как с пророческими снами? Спасибо за интересную лекцию от Рената.
Очень хороший вопрос тоже. Пророческие, надо понять также, это как бы отдельная тема, но пророки в основном способны осознать реальность именно тогда, когда у них нет отвлекающих, вокруг них отвлекающих факторов. То есть он может сконцентрироваться на самом процессе мышления. Это в основном происходит именно во время снов. Поэтому только в отличие от одного Муше, все пророки, то, что что-то видели, они видели это всегда во сне. Сон им приходилось, вот эта вот переваренная ими информация представлялась перед ним в чистом виде, они во время сна вот могли вот промыслить, продумать и осознать то, что происходит. Именно тогда, когда они находились во время сна. Поэтому пророческий сон – это и есть пророчество.
Спасибо. В настоящее время кто-то пытался стать пророком, спрашивают.
Да, да, пытались. Опять же, любой человек, который работает над своими качествами, он пытался стать пророком, без сомнения, конечно. Опять же, могут быть много разных, как мы с вами сказали, Всевышний может вмешаться в этот процесс, Всевышний может не дать по той или иной причине вот само это пророчество. Например, Рамбам приводит такой пример, как, например, Галут. Мы находимся в изгнании. Мы зависимы от многих наружных факторов, как и в экономическом положении, так и в положении нашей безопасности, так и в дипломатических положениях. И все эти вещи не дают человеку сконцентрироваться на самом процессе мышления. То есть этот процесс мышления такая тонкая вещь, который любой отвлекающий фактор на это может повлиять. И именно по этой причине, одна из причин, почему ждем Машеха, потому что мы глубоко верим, что когда придет Машех, стабилизируется здесь четкая власть, которая даст возможность людям именно концентрироваться на самом развитии процесса мышления и так далее.
Спасибо большое. Здесь очень много благодарностей в чате. Спасибо вам, друзья. Чем отличие мудрого понимание и слепого пророчества? Такой вопрос.
Я не знаю, что такое слепое пророчество, но я понимаю то, что я сейчас вот именно хотел сказать в этом уроке, что этого не существует, слепого пророчества. И это не существует такого понятия. Как я понимаю слепое пророчество, этого быть не может. Любое пророчество – это плод рационального, чистого мышления, которое не запачкано какими-то ни было там искаженными соблазнами и так далее, искажениями через соблазны и так далее. Поэтому я не понимаю, что значит слепое пророчество.
Спасибо. Следующий вопрос от Лизы, если я правильно пойму и прочту. Как мог пророк знать, что хуцпай тиске, да, это на иврите, да? Угу. И все, что невестка и мать мужа будут или не будут ладить, ведь тогда этого не было.
Опять же, вполне может быть, я не знаю, смотрите, я не могу вам сказать четко, как проходил, как именно мыслил этот пророк. Но опять же, он мог видеть в той ситуации, которая это приведет, он мог рассчитать, что будет в дальнейшем. И вот в конце концов мы видим с вами пророчество, которое сбывается тысячи лет после того, как они были записаны в книге пророчества, и как они могли это рассчитать. Опять же, это очень глубокий, очень тонкий ход, процесс мышления, который может, дает возможность просчитать на много-много лет вперед. Как именно, я не могу сказать. Я, к сожалению, еще не пророк, и поэтому с вами поделиться этим опытом не могу.
Спасибо, рав Даниэль. Спрашивает Малка, а история про Шауля, когда он искал овец?
Тоже очень хороший вопрос. Мне его совсем недавно задали. Да, хороший вопрос. Опять же, Шауль, который потерял овец, вопрос был, почему он их потерял и почему он их нашел. То есть я понимаю такую вещь, что когда он обратился к Шмуэлю и обратился именно за вот этим вот вопросом, где находятся его овцы, опять же, к примеру, да, может быть вполне, что на подсознательном уровне Шауль не хотел куда-то далеко отдаляться и где-то искать в другом месте, потому что, может быть, я привожу просто пример, да, там могут быть много разных, он, может быть, ленился подниматься в гору или спускаться с горы, или у него было, опять же, в нашем процессе очень много подсознательных пятен, которые не дают нам видеть что-то четко и правильно. И поэтому он обратился именно к пророку, который ему сказал, смотри, а вдруг они находятся там или вдруг находятся здесь. И открыл ему ту самую, скажем, реальность, которая была скрыта из-за его темных пятен. Которые, опять же, темные пятна, это может быть лень, это может быть нехотение там куда-то идти и так далее, нежелание отдаляться от дома. Это может быть много разных вещей, которые вмешиваются в мыслительный процесс человека и как бы не ведут, не помогают ему и так далее. То есть мешает ему в этом видении. Поэтому даже за такими вопросами обращались к пророкам. То есть то же самое, человек, который там, хоть, не знаю, там, совершает даже рациональные виды мышления, как я вам сказал, Даниэль Канеман в своей вот этой книге, за которую он получил Нобелевскую премию, он там доказал, что даже самые наши рациональные мышления и то запачканы разными подсознательными предрассудками, разными подсознательными процессами, которые не дают нам видеть реальность, какой она есть.
Спасибо большое, рав Даниэль. А разве люди не могут сделать преступление, большой грех и отменить что-то хорошее?
По идее, опять же, да, это хороший вопрос. Честно вам сказать, точно я не знаю, но я понимаю, что если пророк утверждает о том, что что-то хорошее будет, наверняка он это предвидел тоже. Кроме того, интересно, что говорят мудрецы, что это специально сделано то, что если пророк утверждает, что будет что-то хорошее, это одна из его проверок того, что он пророк. И я понимаю, что Всевышний сделает так, чтобы это хорошее сбылось. То есть это проверка, так это проверка на пророка. И если пророк что-то утверждает, во-первых, наверное, он это все очень четко рассчитал, и также последствия людей он рассчитал. А второе, наверное, Всевышний сделал так, чтобы это сбылось. Но кроме того, да, как, опять же, да, как человек, если он рассчитывал, что будет что-то хорошее, значит, он-то рассчитал, наверное, также и все поведение человека впоследствии, которые могли бы это испортить, и он говорит, что они это не испортят.
Спасибо. Вопрос, а как Нострадамус?
То же самое, как и кого там задали в Мессинг. То я, честно вам сказать, давным-давно читал что-то про Нострадамуса, это его труд, ну, там его писания и слухи, которые... Я ничего там четкого не видел, и там то, что он пишет, это какие-то такие затуманенные тексты, что можно их понимать как туда, так и сюда. В основном происходит то, что мы берем какие-то затуманенные тексты, уже сами накладываем на те или иные события, говорят, что именно вот это вот предвидел Нострадамус или что-нибудь такое. Но, опять же, то же самое, как и Вольф Мессинг, или даже если мы скажем, что там что-то происходило, и даже если мы скажем, что там что-то было четко, это все равно с пророчеством это не связано. Это может быть ясновидящий человек, но это не пророк.
Спасибо. Если у человека хорошо развита интуиция, значит ли это, что он в какой-то мере очистился?
Интуиция – это очень, как мы уже сказали, да, это возможность познания окружающего мира, окружающей среды. Это один из инструментов наших познания происходящего вокруг. Но это далеко не единственный инструмент. И интуиция очень часто нас ошибает, приводит к ошибкам, да, приводит, очень часто заводит в заблуждение. И интуицию тоже надо уметь контролировать. Сама по себе интуиция – это еще это один из элементов познания чего-то. Но кроме того, существует еще мыслительный процесс, кроме того, существует еще очень много разных вещей. Интуиция – это один из элементов, поэтому если у человека, у него очень хорошо развита интуиция, что бы это ни говорило, это еще ни в коем случае не говорит о его качествах, это еще ничего не говорит о его пророческом даре и так далее. Интуиция дает человеку возможность по разным причинам. Может быть, интуиция развита опытом, жизненным опытом. Интуиция может быть развита постоянным действием, постоянной опасностью или постоянным занятием и так далее. Интуиция может порождаться разными причинами, разными источниками. Но сама по себе интуиция это еще далеко не говорит о том, что человек пророк. Интуиция это один из наших инструментов изучение и познание происходящего в мире, но далеко не единственный.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Может ли рав дать нам конкретные рекомендации для того, чтобы не стать пророком, но хотя бы немного лучше оценивать реальность?
Конечно, есть очень хорошая рекомендация. Это книга, называющаяся «Шульхан Арух», и просто от корочки до корочки его пройти, выполнять, и это будет как минимум приведет нас очень близко к пророчеству. Образ жизни по Торе, это нам, как говорит Рамбам, это единственный образ жизни, который гарантирует нам чистый образ мышления.
И последний вопрос про дежавю. Понятие дежавю, как можно отнести к нашей теме лекции?
Смотрите, проблема в том, что даже с точки зрения науки, мы далеко на самом начальном этапе изучения нашего мозга, его возможностей. Я им говорю именно о самом мозге, не о разуме, а именно о мозге, о его возможностях, о его ограничениях, о его потенциале и так далее. У нас есть очень много скрытых и непонятных вещей, которые связаны с нашим мозгом. Один из этих вещей – это дежавю. А также у нас есть, допустим, плацебо. Да, плацебо – это очень удивительная вещь. Человек, который может болеть какими-то очень тяжелыми, неизлечимыми болезнями. Но если он глубоко верит, что ему дают таблетку, которая может его излечить, он лечится, он излечивается. Как это можно объяснить, мы не знаем. Есть зафиксированные свидетельства о телепатии той или иной форме. Как это может происходить, мы не знаем. Есть очень много вещей, связанных именно с самим мозгом, с органом тела, мозгом, которые мы далеко, даже близко от, не находимся на его раскрытии. И, как я уже сказал, одна из этих проблем – это дежавю. Да, есть попытки что-то на это ответить, но, опять же, с пророчеством это не связано. Пророчество не относится к мозгу, пророчество относится к разуму, к процессу мышления. Это что-то совсем другое.
Спасибо, рав Даниэль. Пишут, что прислушаться к другому человеку. И вот это и есть 100% вера в то, что именно этот, кто говорит, также слова Всевышнего. Такое может быть?
Если так, я не знаю. То есть это зависит от того человека, которому мы доверяем. Мы можем ошибаться в человеке, мы можем думать, что он правильный человек, но кажется, он неправильный человек. Это зависит от того человека, которому мы доверяем. Не всегда, во всяком случае, далеко-далеко не всегда мы прислушиваемся к правильным людям. Если мы посмотрим сегодня, кто влияет на общественное мнение, да, там всякие там блогеры всякие, там какие-то никому непонятные какие-то там артисты, которые вылезли из разных там, не знаю, дыр и так далее, они влияют на общественное мнение, тогда это понятно, что это далеко не так.
Спасибо большое. Здесь очень много приветов. Привет со Львова. Так написали.
Очень хорошо.
Огромное спасибо. Спасибо огромное. Очень интересно. Туда раба. И рав Даниэль,
мы вас... Спасибо большое всем. Спасибо большое вам тоже. Спасибо большое всем. И большое спасибо организации «Толдот и Шун», что позволяет вот это вот давать эти уроки на эту тему. Спасибо всем и всего хорошего. До следующей недели.